Радио Прага. Новости.
Радара в Чехии пока мест не будет. Предприятия снижают зарплаты, клубы обезглавили львят. Нижняя палата парламента до осенних досрочных выборов, скорее всего, не будет рассматривать чешско-американский договор о размещении базы ПРО на территории Чехии. Министр иностранных дел Ян Когоут в интервью газете «Лидовые новины» сообщил, что нынешнее временное правительство не намерено решать вопросы радаре американской противоракетной обороны. Этим вопросом предстоит заняться новому кабинету министров, который будет сформирован после парламентских выборов, которые состоятся 9-10 октября, уточнил глава чешской дипломатии. Представители Евросоюза и Китая в ходе саммита в среду в чешской столице подпишут несколько соглашений о партнерстве Китая и Европы в науке и технике и о сотрудничестве малых и средних предприятий стран ЕС и КНР. В столице Чехии подпишут меморандум о взаимопонимании торговли и технологиях и совместную декларацию о Китайско-Европейском центре чистой энергии. Саммит, организаторы которого обратятся к темам мирового кризиса, экономических отношений и экологии, будет сопровождаться митингами протеста. Чешские предприниматели попытаются справиться с экономическим кризисом, кроме прочего, снижением зарплат своим работникам. По сообщению чешского телеграфного агентства, из анкеты Союза промышленности и транспорта, проведенной среди 1600 фирм, следует, что 6 из 10 чешских компаний снизило или планируют снизить гонорары своим сотрудникам. Средняя заработная плата в Чехии в минувшем году составляла немногим более 23,5 тысяч крон, это около 900 евро. Министр труда и социальных дел Временного правительства Петр Шимерка предполагает, что из-за пагубного влияния экономического кризиса на социально слабые слои населения в конце текущего года придется индексировать размер пенсий и, возможно, прожиточный минимум. Учитывая временный срок мандата Кабинета министров, Шимерка, однако, не планирует продвижение оного радикального изменения в законах. Чешские футболисты до 19 лет отправились на отборочный турнир в Эстонию в ослабленном составе. Форвард Спарты Вацлав Кадлец и нападающий ФК «Млада» Болеслав Ян Храмоста остались в своих командах. Руководство клубов, ведущих борьбу за второе место в чемпионате, дающие право участвовать в предварительном раунде Лиги чемпионов, планирует использовать юных форвардов в последних двух турах первенства страны. Львятам в Эстонии предстоит нелегкая задача. Для того, чтобы пробиться на европейское первенство, которое состоится в Украине в июле, им нужно будет оставить за спиной прошлогодних чемпионов немцев и победителей четырех чемпионатов из последних семи – испанцев. Лукаш Росел и Ержи Ваник успешно преодолели первый раунд квалификации открытого чемпионата Франции, который стартует в грядущий понедельник на кортах Ролан-Гарро. Росел одолел в трех партиях бразильца Андре Миеле, Ваник в двух сетах француза Джонатана Айсерика. И о погоде: на большей части Чехии облачно с прояснениями, в отдельных районах кратковременные дожди, столбик термометра остановился отметки плюс 25. Максимальная температура воздуха 27 градусов выше нуля. Выпуск новостей Радио Прага подготовил Дима Лычев.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Радио Прага вас приветствует Ларета Вашкова. Вкратце о нашей программе. Чехия отмечает столетие сэра Николаса Уинтона. Карлов мост вновь поразил археологов. Чего же хочет Россия? И это стремились понять участники книжной ярмарки в Праге. Мы заглянем в будущее, какой будет Чехия через лет 50, а также вспомним об одном из выдающихся узников Терезина. Оставайтесь на наших волнах. Сколько нас будет в 2065 году? Ответ на этот вопрос искали в чешском статбюро. Под словом «нас» имеется в виду нас, чехов, а точнее жителей Чешской Республики. Статистики верят, что нас будет больше. Не так ли, Либор?
Да, в данный момент в Чехии проживает 10 миллионов 470 тысяч человек. Терезия Штиглерова из статбюро посчитала, сколько нас будет в 2065 году.
Tak podle té nejpravděpodobnější varianty by nás v roce 2065...
Согласно самому вероятному варианту, нас будет 10 миллионов 670 тысяч.
10 миллионов 670 тысяч.
значит немного больше, чем сейчас. Специалисты предполагают, что до 2030 года будет число жителей расти и дойдет почти до отметки 11 миллионов, но после 2030 года уже будет только падать. Число пожилых или по нынешним меркам престарелых людей будет расти прямо-таки молниеносно. Люди старше 65 лет ныне составляют 15% населения, а в 2065 году это будет 32%. На каждого экономически активного человека придется один экономически неактивный, то есть ребенок или пенсионер.
Быстрее всего будет увеличиваться категория людей самого высокого возраста. В настоящее время в стране проживает меньше 1000 столетних, а в 2065 году их будет больше 14 тысяч.
Говорит статистик Терезия Штиглерова. На самом деле в Статбюро располагают точными цифрами. Новый год 2065 года в Чехии отметит ровно 14 414 столетних граждан. Огласите, пожалуйста, список по именам, попросили журналисты статистиков. Однако на эту просьбу специалисты уже не откликнулись. Аналитики более-менее уверены в своих прогнозах насчет рождаемости и продолжительности жизни. Другая ситуация с прогнозами миграции. Здесь все специалисты признают, что все прогнозы не сильно отличаются от гадания на кофейной гуще.
Миграция с большой части зависит на экономической ситуации.
Миграция очень сильно связана с экономической ситуацией. К примеру, в 2007-2008 годах экономический рост и уровень миграции били рекорды. Уже сейчас понятно, что результат за 2009 год будет совершенно другим. Это невозможно прогнозировать.
Уточняет Йозеф Шиллер. Статистики работали со средней цифрой 25 тысяч мигрантов в год. В прошлом 2008 году в Чехию приехало почти 80 тысяч мигрантов. В текущем году их, по прогнозам, будет всего около 10 тысяч. Но экономическая ситуация страны и также иммиграционная политика могут в течение 50 лет настолько измениться, что люди, включая коренное население, станут из страны даже уезжать. Но если все пойдет как предполагается, в 2065 году 18% населения страны будут составлять иностранцы.
Что пишут сегодняшние газеты? Водолазы обнаружили в 9-й колонне легендарного пражского Карлова моста мох, служивший, по всей видимости, в качестве своеобразных рессор или помогавший равномерному распределению веса моста, сообщает ежедневник «Ледовые новины». Археоботаник из Археологического института Академии наук Петр Покорный уверен, что перед ним мох с XIV века, который не растет под водой и, следовательно, был использован в ходе строительства с определенной целью. Он не исключает того, что растение было вложено в пилон из ритуальных соображений. Находка уникальна. До сих пор ни в одном из мостов подобного не находили. Президента Вацлава Клауса, известного как последовательного противника подписания Лиссабонского соглашения, взяла на прицел евродепутат от христианской партии Зузана Ройтова в своем предвыборном ролике. Он был обнародован во вторник на YouTube. В мультипликационной части начала видео из Пражского града высовываются дула пушек, стреляющих в надпись «Лиссабон», после чего стреляющий президентский град преображается в крейсер «Аврора» с развивающимся над ним красным флагом. Информация в газете «Право».
Что тебе снится, крейсер «Аврора»?
Пенсионеров 14-го Пражского района вооружат, пишет газета «Млада фронта Днес», кнопкой сигнализации тревоги, которая будет у них всегда под рукой. Оказавшись в критическом положении, пожилой человек сможет воспользоваться личной сигнализацией и вовремя получить помощь. Родственники пенсионеров смогут уходить на работу с легким сердцем, зная, что их близкие могут немедленно связаться с диспетчером, который и направит пострадавшему стражи порядка или врача. 19 мая отметил свое столетие сэр Николас Винтон, англичанин, спасший перед началом Второй мировой войны от концлагерей почти 700 еврейских детей из Чехословакии. На днях в честь Винтона на пражском холме Петшин разбили сад спасителей детей. Но это не единственный подарок, который чехи подготовили для юбиляра. Подробнее Ася Чеканова.
Рождество 1938 года лондонский маклер Николас Уинтон собирался провести в швейцарских Альпах, но вместо этого неожиданно отправился в Чехословакию спасать еврейских детей. До начала войны англичанин успел вывести из Чехословакии 669 детей, которых разобрали приемные родители. Известно о подвиге Уинтона стало совершенно случайно, благодаря его жене. Как говорит словацкий режиссер Матей Минач, снявший серию фильмов об англичанине.
Для спасения детей у Уинтона практически не было возможности. Это был обыкновенный молодой человек, но энергичный, с идеями. Ему удалось вывести почти 700 детей. И сегодня эти 700 детей – это 5000 человек.
Стекольных дел мастер Ян Гунят из Богушовицу Терезина решил тоже выразить свою благодарность сэру Николасу. Он решил отлить из хрусталя отпечаток ладони юбиляра, а впоследствии и отпечаток ладони одного из спасенных им детей. Александр Гунят, отец мастера, поясняет.
Сыну удалось разработать уникальную технологию, на которую мы получили патент. И мы подумали, что хрустальный отпечаток был бы прекрасным подарком и символикой, которая бы всегда напоминала о помощи англичанина чешским детям и чешскому обществу в целом.
Семья Гунятов давно восхищается личностью Уинтона.
Мы уже долгое время следили за жизнью пана Уинтона, потому что нас очень растрогало спасение им чехословацких детей. Мы живем недалеко от Терезины и часто ходим на прогулки в парк, который соединен с памятником Терезин. И нам пришло в голову, что этому выдающемуся человеку нужно подарить что-то типичное именно для Чехии, что чехи умеют лучше других.
Хрустальную ладонь сэру Уинтону подарят осенью, когда из Праги в Лондон планируется отправить так называемый поезд Уинтона. В путешествие на нем отправятся дети, спасенные в 1939 году от неминуемой гибели.
В Терезине открылась выставка, посвященная одному из узников концлагеря, находящегося здесь в годы Второй мировой войны, Францу Питеру Кину. За свою недолгую жизнь этот художник и писатель создал сотни рисунков, картин, стихов, стал автором ряда сказок и пьес, продолжает Ольга Калинина.
Выставка расположена в одном из бараков для заключенных печально известной «Малой крепости». Суровостью обстановки контрастирует идея апофеоза яркой творческой личности, у которой было все – молодость, талант, пытливый ум. На выставке представлены и детские рисунки Кина, и его портретная живопись, графика, иллюстрации. Особую ноту лиричности вносят семейные фотографии, а образ мыслей художника и писателя помогает лучше понять цитаты из его писем и дневников. Вот одна из них: «Я думаю, люблю и ненавижу в цвете и форме». Эту фразу кураторы вынесли в заглавие экспозиции. Продолжает куратор выставки, израильская писательница, художница и педагог Елена Макарова.
В Терезин он попал 4 декабря 1941 года рабочим транспортом, который приехал строить гетто, в основном состоящих из молодых талантливых мужчин, типа Гедеона Кляйна и остальных. А его жена с родителями еще осталась в Праге. И он влюбился очень скоро в девушку, которую звали Хельга Вольфенштейн, после войны Кинг. Попав в такую ситуацию, не знаю, что делает каждый мужчина, но Кинг написал пьесу «Медея», в которой Есон находится в вот этой ситуации выбора. Тоже нас это потрясло, эту пьесу Ира нашла в Лондоне. Потрясло то, что человек, попавший в лагерь, технический отдел, где он каждый день берет у статистического отдела статистику у лагеря и рисует к ней рисунки и наброски, эти графы и принты и так далее, что такой человек пишет «Медею». Это тоже как «Доктор Живаго» немножко, если сравнить.
Выставка эта не только память об узнике, погибшем в 1944 году в Освенциме в возрасте 25 лет, но и стремление вернуть Чехии и Европе немалую часть ее культуры, с трудом уцелевшей в годы и после Второй мировой войны. Помимо своей творческой деятельности, в том числе литературной, кроме Медеи, Кин был автором пьес «Кукла», «Страшный сон», «На границе», это был еще и педагог.
В еврейской общине устроили курсы переквалификации, где всех евреев нужно было переквалифицировать из людей, которые думают, людей, которые умеют делать что-то руками. И Кин открыл курс графики, где он учил, как делать обложки, книги и так далее. Ровно 1 октября, когда он женился, у него был первый, 40-го года, у него был первый урок. На первый курс у него был 20 человек, а второй курс 24. То есть можно сказать, что когда ему было 21 год, он стал учителем. Мало того, что он уже был всем, он закончил сценарные курсы. То есть, ну, просто действительно какой-то уникум. Он еще стал учителем. Но что интересно еще, что он стал не просто учителем, который учит графику, а то учителем, который так страшно заботился о своих учениках, что когда они все прибыли в Терезин, он их обеспечил местом работы, как только мог, чтобы такое место, из которого не забирали в Освенцим до сентября 44 года.
Но только посмотрите, на Антоне сегодня не только поварской фартук, но и цилиндр волшебника. Он вознамерился превратить кролика в фазана.
Среда кулинарная.
Как утверждается в одной хорошо известной бородатой сатирической сценке, кролики – это не только ценный мех, а и 3-4 килограмма легко усвояемого мяса. И это самое мясо – настоящая кладезь белков и минералов, например, кальция, фосфора и железа. Необходимо также упомянуть и витамин В. Благодаря этому крольчатина всегда считалась очень полезной диетической пищей, рекомендованной практически всем. Правда, кое-кто крольчатину на дух не переносит именно из-за характерного аромата. Ну и эту особенность можно скорректировать, используя разные виды специй, например, сочетая чесночок, лучок, иные травы и корнеплоды. И тогда крольчатинка сама прыгает в рот, и остается ее только осторожно жевать, дабы не проглотить собственный язык от удовольствия. Хорошо, кроличье мясо сочетается и со специями, которые чаще всего используются для приготовления дичи. Давайте попробуем превратить кролика в фазана. Промытые кусочки мяса прошпикуем сальцом, посолим, поперчим и разложим на глубоком противне. Сверху польем растопленным маслом, примерно 125 грамм. В пол-литровую банку сложим порезанные 2 луковицы, 6 зубчиков чеснока, прибавим по 2 ложки горчицы и кетчупа, щепотку соли, перца и карри, 6 горошин можжевельника, зальем водой до края банки. Данной смесью заливают мясо и оставляют на ночь отлежаться в холодильнике. На следующий день кролик печется в духовке, пока мясо не станет мягким. Блюдо следует подавать на стол с гарниром из риса. Приятного аппетита!
Я прогрессирую! И очень немалый! Я съесть свою еду! Был бы глупым, а давно, пожалуй, угодил бы в суп!
Мы обещали вернуться к международной ярмарке «Миру книг», завершившейся в воскресенье в историческом здании промышленного дворца «Выставище» и насыщенной полемикой, причем отнюдь не только литературного свойства, отчего посетители уходили загруженными не только книжками, но и раздумьями. Попытаемся донести до вас наиболее яркие фрагменты общения участников пражских дискуссий. Остановились мы, а это было в понедельник, на теме «Литература в России и в эмиграции», обсуждаемой российскими писателями и чешскими литературоведами. Попытку свернуть сей разговор с литературной тропы на злободневную поляну предпринял Алексей Келин, председатель Чешского координационного совета российских соотечественников.
Мне хотелось бы задать вопрос нашего берега. Тут очень сейчас много приехало умных людей из России, носители мудрого вечного и так далее. Хотелось бы нам понять, куда же все-таки идет современная Россия? Можно ли надеяться Понимает ли Россия, что она хочет? Она хочет вернуться к истокам, к европейской культуре? Или все-таки хочет быть в противоположности Европы? Не совсем понятно. Потому что сведения, которые мы получаем, они очень разнообразные и противоречивые. Нам всегда, конечно, очень хотелось бы, чтобы Россия более тесно общалась с Европой, чтобы Европа понимала Россию. Россия понимала Европу, но это не совсем удается.
Писательница Евгения Доброва.
Вы знаете, люди, конечно, хотят в Европу. А что хочет Россия, как... Если смотреть со стороны тех, кто ей управляет, то я тут даже затруднюсь ответить, что же нас всех ждет уже там через несколько лет, либо и попадем ли мы все, ну, в кавычках, в Европу. Не очевидно. И это немножко смущает и, может быть, пугает. Разговоры на кухнях о судьбах Родины у нас ведутся постоянно, насколько я могу судить по своей семье и семье моих друзей. То есть нас всех очень волнует этот вопрос, и я сама хотела бы взглянуть в будущее, чтобы знать на него ответ. Потому что мне лично больше притягательна Европа, то есть как европейская модель нашего будущего.
Писатель Евгений Попов.
Писатели, оказавшиеся в пути миграции, зачастую у них было больше информации о России, чем у тех, кто оставался там, потому что такое вранье тотальное было, и судьбы людей, даже диссидентствующих, это путь прозрения. Им 15 лет врали, пока наконец-то им додумали, что им врут. Значит, вот. А в эмиграции все было понятно, и в этом смысле это была панацея, это спасение было для писателя, потому что в 24-м году, вот я себе записал, Бунин пишет, подождем соглашаться на новый похабный мир с нынешней ордой. То есть твердый, абсолютно ясный взгляд. Так, и когда он называет Ленина нравственным идиотом от рождения, то он абсолютно прав. В России тоже так многие считали, но считали, что это какое-то у них такое завихрение. Все частушки знаменитые про Ленина, Сталина, Троцкого.
Невозможно ответить на вопрос, чего хочет Россия, полагает Евгений Попов. Так же, как невозможно понять, кто он, типичный русский, Брежнев или Солженицын, или, может быть, Генрих Сабгир, здесь, видимо, следует все-таки говорить о различных группах людей. В то время, как в одной из литературных гостиных, в которую превратился на время отгороженный угол выставочного комплекса «Выставище», на другой гостевой площадке книжной ярмарки мой коллега из чешской редакции Вильям Фалтинек дожидался Андрея Битова, чтобы спросить у него, каким было отношение русского общества к русской эмиграции.
Вы знаете что? Никакого общества не было. Что вы называете обществом этот тоталитарный режим? Это нельзя называть обществом. Те, кто были информированы, относились одним образом. А общество не было информировано ни о чем. В этом суть тоталитарного режима. Значит, говорить об обществе безнадежно. Ну и не было отношения общества. А было свое определение, идущее... чтобы никто ничего не знал. Вот это и было общество, которое никто ничего не знал. Сейчас, когда информация стала доступной, она опоздала. Потому что это область признания, исследования. Иногда любви, как вот Марина Цветаева любит до сих пор. Да? Как поэта живого. А, к сожалению... философия, там еще что-то, интеллигенция. Это так же страшно, как лагеря. Эмиграция – это казнь. Так что я не знаю, как связать это воедино сейчас и тогда.
Редактор радиостанции «Свобода» Иван Толстой, он же модератор встречи, оттолкнувшийся от темы русской эмиграции в Чехословакии, обратился с вопросами к чешскому литературоведу Милуше Задражиловой.
Милуша, ведь вы прожили в этой стране, где печатались эмигранты, где многие из них прославились, где были их книги, если они, конечно, были не в районных библиотеках, скажем, сборнички Цветаевой или романы Алданова, но, тем не менее, все-таки в Клементинуме может быть, так сказать, по какой-нибудь спецбумаге их можно было раздобыть и прочитать. А уж, конечно, они были в руках у людей в домашних библиотеках. Немного мы знаем, что в Чехословакии послевоенные эмигрантские книжки уничтожались добровольно, на всякий случай. И в каком-то смысле страх здесь был больше, чем в какой-нибудь Москве, в которую после войны везли из Прибалтики чемоданами книги. И многие их читали, они стояли на полках. И все-таки мы не это сравниваем. А мой вопрос такой. Для вас существовала эмигрантская литература как эмигрантская? Читали ли вы что-то? И как вы к ней относились? Чем она наполняла ваше читательское и литературоведческое сердце? Пожалуйста.
Милуша Задрожилова вспомнила о своем детстве пролетарского ребенка, о везении на педагогов, которые, узрев в Милуше гимназистке читательскую неуемность, отправили ее в Пражскую славянскую библиотеку почитать Мережковского.
Я ходила в библиотеку, брала Мережковского, брала других, и я не поняла, что это запрещено. И виду того просто... Открывался новый мир, Бердяев, просто русская философия. Дошла довольно далеко, читала. И начала с ребятами изучать. В 65-м году у нас возникали дипломные работы про Мережковского, про Ремизова. Даже в Тарту нам завидовали. И я просто... Вообще мне на ум не пришло, что это нельзя. Так что меня было легко.
И только в 1968 году поняла, что все гораздо сложнее, признается Милуша Задрожилова. На сегодня это все. В студии с вами прощается Ларета Вашкова.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns fünfmal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz und um 18.30 Uhr auf 11.700 kHz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Astra 3A empfangen. Außerdem digital im DRM-Modus und zwar freitags und samstags um 15 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 9850 kHz. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen